Текст Йога Васиштха. История Каркати. Ответы короля на вопросы демоницы Каркати, которая стала просветленным аскетом.
Каркати сказала: «Мне понравились ответы твоего министра, о король. Теперь я хотела бы услышать твои ответы». Король сказал: «Твои вопросы, о благородная леди, относятся к вечному Брахману, который является чистым существованием. Он становится очевидным, когда трехсторонние модификации существования, бодрствование, сновидение и глубокий сон прекращаются, и когда разум избавляется от всех мыслей».
Как бы король сразу догадался, что речь идет о Брахмане, и вопросы относятся к абсолютной истине, к Брахману. Когда вышел американский фильм «Матрица», парламент Индии запретил его к показу на территории Индии, сказав, что продюсеры «Матрицы» беззастенчиво позаимствовали идею о Брахмане в индийской философии и приписали все это компьютерам и машинам, об иллюзорности мира и прочим вещам. Хотя я подумал, хоть парламентеры знакомы с философией, ведической философией, все-таки они впали в двойственность, не приняв, что Брахман как хочет, так и развлекается, хочет и фильмы снимает про матрицу посредством своих тел в Америке. Пробужденный везде и во всем видит подоплеку любых событий Брахман, не покупаясь на относительные проявления. Профан же слепо обуславливается относительными проявлениями, не видя тонкой подоплеки всех событий, явлений и вещей, бесконечного сознания, игры его энергий. В распознавании бесконечного сознания, игры его энергий или нераспознавании лежит как раз водораздел между пробужденным и профаном. Как только мы распознаем бесконечное сознание, игру его энергий, мы начинаем тяготеть к сакральному измерению, переходить в чистое видение. Как только мы забываем, не распознаем это бесконечное сознание, мы скатываемся в профанную реальность, в нечистое кармическое видение.
Появление и прекращение его проявлений обычно считаются созданием и разрушением Вселенной. Он выражается в молчании, когда все известное оканчивается, потому как он вне любых выразительных средств.
Как бы мы красиво ни излагали теории, мы не можем изложить конечную истину посредством языка и мысленных концепций. Поэтому говорят, что он излагается в молчании. Одни учителя молчат, другие говорят много и доходчиво, но это не меняет дело. Ни те, ни другие не могут реально выразить абсолютную истину. Могут на нее только намекнуть. Поскольку ее выразить невозможно, но для обучения необходимо все-таки направлять умы других, то часто они просто говорят как о каком-то философском, метафизическом факте. И хотя это не отражает реальности, тем не менее это способно как-то направить умы живых существ.
Он есть чрезвычайно тонкая середина между двух крайних проявлений. И эта середина сама имеет две стороны. Все эти вселенные есть его игривая, но сознательная проекция. Как разнообразие в этой вселенной, он кажется раздельным, но воистину он неделим.
Две противоположности – единство и многообразие. Это есть игра чит и шакти. А если соединить вместе, то говорят обычно чит и шакти или чит шакти виласа – игра энергии и осознавания. Можно видеть Вселенную как проявление двойственности, деля ее на дух и материю. Дух трансцендентен, самодостаточен, материя инертна и груба. Однако такое разделение является тоже следствием двойственности. На самом деле, все это есть одно. Чит-шакти виласа – игра единой, неделимой энергии осознавания. Когда йогин понимает этот принцип, он по-настоящему реализовывает принцип естественного состояния, ему больше невозможно терять осознавание, невозможно впадать в нечистое видение. Даже то, что раньше связывало, теперь видится как игривой проекцией. Даже омрачения и клеши, которые его раньше обуславливали, не отрицаются, а рассматриваются как игривая проекция Всевышнего Источника. К примеру, святой Абхинавагупта в своей теории эстетики описал три метода для достижения высочайшего блаженства при концентрации на эстетическом наслаждении. Обычно традиция сутры, да и любая традиция саньясы, она категорически отрицает любой принцип наслаждения. Ну, мы не говорим о каких-то тупых животных наслаждениях, но даже тонких эстетических наслаждениях, таких как созерцание прекрасных картин или образов, пейзажей, музыки, то есть очень настороженно относится к таким потаканиям. И это, в общем, правильно, поскольку, увлекаясь тонкими наслаждениями, запросто потерять изначальное состояние. Однако гений ситха Абхинавагупты достиг такого уровня реализации недвойственности, что он говорил, что тот, кто способен пребывать в глубоком присутствии, он способен объединяться даже с тем, что омрачает разум. И он говорил также, может быть, один из сотни способен следовать моему пути. Тем не менее, я заявляю, что и это является путем. И он написал три вида концентрации на удовольствиях. Как правило, ведь мы избегаем концентрации на любых удовольствиях, считая, что это путы, которые затягивают сансару. Тем не менее, на уровне видения мы должны понять, что даже удовольствия, которые затягивают обычных людей к новым перерождениям, являются той же игривой манифестацией бесконечного сознания. И он написал такие виды концентрации на удовольствии. Асвададхарана. Концентрация на удовольствии еды и питья. Это не означает, что мы накапливаем карму голодных духов. Это означает, что мы распознаем тонкий момент блаженства во время еды или питья, интегрируясь с ним. И в момент интеграции раскрываем безграничное пространство, связанное с элементом огонь. Делаем блаженство при еде и питье частью созерцательной практики. И, разумеется, мы не отвлекаемся, потому что именно неотвлекаемое присутствие является сутью практики. Далее он написал Шабдадхарана – концентрация на удовольствии от музыки. Вибрации музыки пробуждают тонкие переживания в области анахата-чакры, вишудха-чакры, внутреннего уха. Все эти вибрации возникают вследствие резонанса между нади в теле и спхота, вибрациями, излучаемыми во время исполнения музыки. Когда эти нади резонируют с друг другом, ветры входят в центральный канал, и определенные нади открываются. К примеру, некоторые, интегрируясь с музыкой, даже раскрывают видения, присущие джоти-йоге. Именно на этом принципе основана наша воскресная практика Шамбхави мудрой интеграции с прослушиванием музыки. Мы объединяем внутреннее пространство с этой вибрацией. Наконец он написал «Манас туштитхарана» – концентрация на всем, что приносит удовольствие уму. С нашей точки зрения это означает распознавание любых проявлений в уме и теле как проявление манифестации бесконечного сознания, улавливание их и объединение. Однако, когда мы думаем, что объединение с удовольствиями – это подлинная практика, то мы должны в качестве оборотной стороны понимать следующее, что удовольствие – это часть какой-то парности, дуальности, и что другая сторона удовольствия – это что? Да, страдание. То есть мы должны быть также бесстрашно и без замешательства объединяться с другой стороной проявления энергии, со страданиями. К примеру, физическая боль от сидения, какими-то еще вещами. В том смысле, что мы должны быть также готовы равностно с ними интегрироваться, считая их такой же игривой манифестацией. Если же у нас нет такой готовности, конечно, лучше сильно не экспериментировать начинающим в интеграции с удовольствием. Ибо можно впасть в банальное наслаждение. Ну, в общем, вы сами всегда должны определять, насколько есть сила вашего осознавания, сколько она может интегрировать себя без дурных последствий. Не считая того, что вы соблюдаете правила Виная. Но эти тонкие удовольствия, они как бы не описываются в Виная. Они все вписываются в принципы Виная. То есть Виная не запрещено наслаждаться духовная музыка есть.
Когда этот брахман желает, создается ветер. Хотя этот ветер есть не что иное, как чистое сознание. Таким же образом, когда он помышляет о звуке, создается забавная проекция, которая звучит как звук. Но, будучи чистым сознанием, его истинная сущность далека от того, о чем думается как о звуке, его значении и материальных составляющих. Это высшее, тончайшее, мельчайшее существо есть все и есть ничто. Я есть, хотя меня нет. Воистину, только оно и существует. Из-за его всемогущества проявляется все вокруг. Это «я» может быть достигнуто сотнями разных путей и способов. Но когда оно достигнуто, ничего не достигается. Это высшее «я», и оно, тем не менее, ничто.
Когда оно достигнется, ничего не достигается. Что это означает? Сам процесс достижения есть проекция эгоистического обусловленного сознания, которое мыслит в категориях связанности. До тех пор, пока есть «я есть», ложное чувство идентификации с телом и умом, то происходит мышление в рамках достижения, недостижения, связанности и прочего. Однако эгоистичное сознание само по себе достичь никогда не может, потому что именно оно как бы и является тем препятствием. Это подобно попытке вытащить себя за волосы. Эгоистичное сознание в принципе не может достичь абсолюта. Оно может только исчезнуть. И исчезнуть, опять же, оно не может. Потому что исчезнуть может то, что реально существовало. А то, что не существовало никогда, то и исчезать оно также не может, поскольку оно с самого начала было нереальным. Может исчезнуть скорее ложная самоидентификация, которая реально существовала для заблуждающегося ума. В тот момент, когда ложная самоидентификация с эго исчезает, то и само эго якобы исчезает. То есть исчезает как бы то, чего и так никогда не было. И когда исчезает то, чего никогда не было, то происходит освобождение, которое было всегда. Выходит так, освобождение также не происходит, потому что оно всегда было. Именно поэтому и говорится, когда оно достигается, ничего не достигается, потому что изначально все было достигнуто чисто и совершенно для Абсолюта. Однако для эго, которая находится в теле, это выглядит будто бы как достижение.
Человек бродит в этом лесу сансары или повторяющейся истории, пока не взойдет мудрость, которая может разогнать источник непонимания, из-за которого этот мир кажется реальным.
Сансара здесь названа повторяющейся историей. Находясь в теле, человеческое «я» генерирует разные проекции. И когда эти проекции чисты, говорят, он попадает в рай. Когда эти проекции становятся предельно тонкими и пустотными, говорят, он переходит в чистые страны, освобождается, проявляется в чистом видении. Когда эти проекции двойственные и грубые, эти проекции кармического видения вновь затягивают его в другие вселенные. Таким образом, его «я» постоянно перемещается из одной вселенной в другую, из одного кармического видения в другую. Если что и перемещается, то это, конечно, ум. Часто некоторые думают, что перерождение – это значит буквально в этом мире только из одного тела душа путешествует в другое. Но этот мир всего лишь локальная реальность в огромной вселенной, и кармических видений безграничное множество. Скорее перерождение можно говорить о том, что ум втягивается в свою следующую мысленную проекцию, и там обретает грубое тело. Ум постоянно генерирует такие мысленные проекции, которые становятся его средой обитания. И когда такое происходит, говорят, что человек бродит в лесу сансары.
Как глупый человек очаровывается водой в мираже, так и этот внешний мир привлекает глупца. Но истина в том, что это бесконечное сознание ощущает Вселенную в самом себе, своей собственной силой, известной как Майя. То, что видится внутри, кажется также и снаружи, как галлюцинации обезумевшего от вожделения. Хотя это я чрезвычайно тонко и мелко в размерах, и его природа чистое сознание, им полностью заполнена вся эта Вселенная. Это вездесущее существо одним своим существованием вдохновляет внешний мир танцевать под свою дудочку. То, что тоньше сотой части кончика волоска, тем не менее больше самого великого из-за своей вездесущности.
Учение Лая-йоги иногда еще называют Брахма-йога, а практикующего называют иногда того, кто открыл сущность пробуждения, Брахма-джняни. Созерцательная практика значит непрерывно направлять ум на сущность пробуждения. В качестве подготовительной для созерцательной практики всегда полезно размышление о Брахмане, размышление интеллектуальное об Абсолюте. Размышление о Брахмане для Брахма-джняни – это то же самое, что и молитва для верующего. Такое размышление оттачивает ясность, делает ум самоосвобожденным, гибким, непривязанным. Именно потому, что люди мало размышляют о Брахмане, они впадают в замешательство, двойственность и клеши. Когда же размышление о Брахмане становится мощным и однонаправленным, такой тонкий, заостренный интеллект сам себя самоосвобождает и сам себе дает прямое введение. Поэтому монах всегда должен приучить свой ум размышлять о Брахмане. Такая аналитическая медитация называется Брахмавичара. Привычка размышлять о Брахмане и видеть Брахман во всех проявлениях, даже на интеллектуальном уровне, со временем приводит к настоящему интуитивному созерцанию за пределами концептуальных размышлений.
Oh.